истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так». А программа Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну, расскажите, у вас встречи были на неделе.
Да, вы знаете, Алексей Алексеевич, ширится круг тех, кто приходит к нашей передаче. Некоторые приходят прямо давно, пришли через радио, а теперь через книгу. Не далее, чем вчера, я была в московской школе, а вы, как школьный учитель, по убеждению внутреннему это оцените. И школьники старших классов школы 169 Московского института открытого образования, благодаря директору-историку Александру Семеновичу, который сам говорит, человек, запоминающий с фамилией Энгельс, пришли послушать о нашей передаче, о роли человека в истории, о книге. И я увидела, что это тоже наш контингент. И я надеюсь, что молодежь будет шире к нам привлекаться. Она часто занята по субботам вечером. Но есть интернет, и многие приходят через интернет.
Ну, тем более у нас был герой Энгельс в нашей программе.
Да, и он был симпатичным, с названием «Золотое сердце».
Да, вот сегодня у нас тоже золотое сердце во всех смыслах этого слова. Генрих II Плантагенет. Я хочу сразу задать вопрос и разыграть 8 экземпляров книги Юрия Ивонина и Людмилы Ивониной «Властители судеб Европы, императора, короли, министр». Такой сборник издательства «Русич», смоленское издательство. 8 экземпляров. Был такой фильм, и есть такой фильм «Лев зимой». О нашем герое в том числе. Кто играл роль Генриха II? Если вы вспомните этого знаменитого английского актера, который сыграл роль Генриха II, то присылайте свои правильные, ну и неправильные ответы на наш СМС, московский номер которого 970-45-45, 970-45-45, естественно, впереди код, +7-985. Итак, кто играл роль Генриха II в знаменитом английском фильме «Лев зимой». А мы переходим к нашему герою. Ему очень не повезло в нашей историографии, потому что он у нас либо папа Ричарда Львиного Сердца Иоанна Безземельного, либо убийца архиепископа Беккета. И это все, что мы про него знаем.
А на самом деле, конечно, это был один из великих правителей Англии в XII веке, это вторая половина XII века, и один из великих правителей Европы. Именно так пишет о нем современная английская историография, историография прошлого, где там, в Англии, ему как раз уделено очень большое внимание. Кто же он такой? Величайший английский король, как многие его называют. Но в то же время он английский очень своеобразный. Он граф Анжу, он родом из Франции, он франкоговорящий английский король. Но дети его потом, конечно, постепенно трансформируются, но не сразу. Ричард Львиное Сердце тоже остается человеком, который всеми мыслями, всеми побуждениями во Франции. И все-таки в истории Англии он сыграл очень большую роль, о которой мы сегодня скажем, и он оценен в Англии не по происхождению, не потому, что он анжуец, француз, а по делам, которые мы сегодня вспомним. Но вместе с тем, его жизнь – роман. Роман большой, какого-то такого общеевропейского масштаба.
Но я бы сказал еще, что его роман, и в куртуазном смысле слова, его жизнь, роман во в любовном смысле слова.
И в приключенческом, в авантюрном, скажем.
Авантюрном.
Он очень много воевал, очень много завоевывал. И в, как роман, роман такой совершенно очевидный, со страстями, еще какими страстями, прекрасный актер, про которого вы спросили наших слушателей, очень убедительно его сыграл, но...
Но «Лев зимой», но да, уже зимой.
Он показывает его на излете. А мы начнем, как всегда, с детства. Итак, Генрих II, имевший прозвище, вошедший в историю с прозвищем Плантагенет. В юности у него было еще другое прозвище – Короткий плащ. Но как-то вот сохранилось Плантагенет. Такое же прозвание имел его отец, анжуйский граф Жофруа. И Плантагенет – это, в общем-то, происходит от растения плантага, по латыни плантага – это подорожник. Угу. Именно этими листьями этой травы подорожника его отец любил украшать свой шлем, выходя на турниры. Генрих II сохранил эту традицию, наверное, может быть, еще не очень думая о том, что так будет называться английская династия, которая останется достаточно долго на английском престоле. 245 лет до 1399 года, низвержение последнего Плантагенета Ричарда II. Итак, Генрих родился 5 мая 1133 года в Ле-Мане во Франции, вовсе не принцем. Его родители – отец Жифруа V, граф Анжу, по прозвищу Красивый. И, судя по всему, и был красивым. Мать, очень знаменательна мать, Матильда, дочь английского короля Генриха V из Нормандской династии. Из тех,
Генриха
кто завоевали...
Первого английского
Генриха I. Из Нормандской династии, простите, если я оговорился. Она внучка Вильгельма I завоевателя. Вот внучка того, кто в 1066 году ценой всего одной битвы при Гастингсе в основном завоевал целое английское королевство. Вместе с тем она побывала замужем за германским императором Генрихом V и осталась вдовой. И в качестве вдовы германского императора вышла замуж второй раз за этого самого анжуйского графа, отца нашего персонажа, за графа Жофруа Красивого. Итак, это ее второй муж, а она при этом не просто жена анжуйского графа. Над нею призрак двух корон. Она имела корону императрицы, это немало, в тогдашней Западной Европе священная Римская империя германской нации. Это очень сложное политическое образование, но претендующее на очень многое в тогдашней Европе. И над ней тень другой короны. Она единственная наследница своего отца, английского короля Генриха I. У него нет других наследников. Она единственная, но она женщина, а права женщин на престол всегда как-нибудь доспариваются. Но все-таки призрак этой короны есть, и он тревожит. А вдруг она станет английской королевой, тогда ее муж, анжуйский граф, кем-то вроде английского короля. В общем, призрак двух корон. Мальчик Генрих при этом еще отнюдь не принц, и совсем никто не представляет, каким он будет и каким будет его судьба, какой будет его судьба. Он будет 35 лет на престоле английском. Это много и очень заметно будет. Что мы знаем о его детстве? Немного. Рыжеволосый. Все, вот эти все ранние плантагенеты, все светловолосы, рыжеволосы, золотоволосы, как какой хронист увидит.
И вот эта история с плантой, то есть с растением, это же отец Жофруа, носивший берет с ветвью дрока, как говорили, да? Оттуда и прозвище, то есть к этим волосам зеленая ветвь, это они бросали вызов. И, кстати, бросали вызов, зная свою рыжеватость, береты были то синими, то красными, когда и зеленый дрок.
Они всегда интересовались своей наружности.
Кстати, еще короткий плащ. Я выяснил, откуда название. В то время, ну, в Анжу, во всяком случае, в моде были как раз, как бы мы сейчас сказали, для золотой молодежи короткие плащи. Это входило только в моду.
Модник.
Это было... Очень не любили старшие, делали замечания, что вы носите короткие плащи, не прикрывающие известную часть тела. Молодежь носила короткие плащи.
Он модник, он эпатажник, он таким будет всю жизнь. И про детство отмечают: рыжеволосый, красивый, стремительный, как пишут хронисты. Сегодня мы сказали бы гиперактивный ребенок.
Гиперактивный ребенок.
Он таким растет. А со временем страстный, чрезвычайно страстный человек. В нем королевская кровь, и это известно, через его мать Матильду. Но у него есть два брата, которые младше него. Они тоже претендуют на какие-нибудь части наследства отца, анжуйского наследства. А отец постоянно расширяет свои владения во Франции. Отец времени даром не терял. То есть Генриху передалась тоже эта активность. Он завоевывает, что-нибудь прибавляет к тому, что у него есть. Ну, Анжу в целом, что это такое? Историческая область на северо-западе Франции по нижнему течению Луары. Ну, в общем-то, сердце французских земель. Луара – это сердце Франции. Упоминается впервые еще в римское время. В IX веке становится графством при каролингах. В середине XI века присоединяют анжуйские правители еще две области, сравнительно небольшие, но очень ценно расположенные в сердце Франции – Турень и Мен. Из 1154 года, когда наш Генрих станет английским королем, становится на время частью английских владений во Франции. Но пока Анжу – это просто очень ценные, очень
богатые,
дорогостоящие, богатые земли во Франции. Отец, видимо, заметил, что Генрих – самый энергичный, самый сильный из его сыновей. два других это Вильям и Жофрей.
Но они помладше все.
И он, но они еще себя проявят. Попытаются проявить. Он подавит эти проявления. И отец позаботился о его образовании. Есть несколько не очень подробных сведений, но все-таки они есть, что некое образование он получил. Называют в историографии его учителей Аделард Бацкий, для своего времени как бы человек очень известный ученостью, французский философ Гильон Канхезия, упоминает, что Генрих читал по латыни, говорил на нескольких языках, а совсем придворные хронисты, расстилаясь, уже зная, кем он стал потом, говорил на всех возможных языках.
Вот это, редкий случай для короля в то время в XII веке.
Абсолютно нетипично. В частности, владел провансальским, а это тогда, в общем-то, отдельный язык. Среди его наставников также упоминается мэтр Петр Сенский, известный для своего времени, не скажем, поэт, тем, что он занимался, не без успеха, стихосложением. В Англии, в Бристоле, думая о том, что Англия может стать его главной базой, отец и в Англию его направил получать образование в Бристоле, он занимался с мэтром Матвеем, канцлером его матери Матильды. Тут и мать, видимо, руку приложила. Он проявил личную склонность к поэзии, что потом будет очень поощряться его знаменитой будущей женой Алиеноры Аквитанской.
Ну, вы написали такой образ интеллектуала, такого, знаете, очкарика-ботаника.
Модного юноши, как вы совершенно правильно сказали. Слагать стихи – это тоже модно.
Да. Там была еще одна страсть, это была охота. Уже с молодых ногтей он охотился, причем охотился вот по-настоящему, то есть в простой одежде, с ястребом на руке, об этом пишут хронисты, в сопровождении всего 2-3 человек, что для сына графа Анжу, а потом герцога Нормандского, в общем, было сомнительно. Он был страстный охотник, и очень многие связывают историю, которую наши слушатели знают по Робин Гуду и прочим историям, что когда он стал королем, он издал так называемую лесную асизу, лесной закон, где все леса Англии, да, попадали в юрисдикцию только короля, только короны. И никто без разрешения короля не мог охотиться в королевских лесах. За это, как вы знаете,
смертный казнь. Из Робин Гуда мы знаем, как поступали с теми, кто нарушал этот запрет.
И вот так юношеская забава Генриха привела к тому, что когда он становится королем, все леса Англии, все были изъяты из подвермости феодалов.
Конечно,
только королевские.
Помимо юношеской страсти к охоте, это страсть к укреплению королевской власти. Она будет ему свойственна, когда он станет королем, и надо сказать, что он на этом пути преуспеет. У него в историографии как будто бы два лица. Вот в научной литературе, посвященной деятельности этого заметного короля. Одно лицо. Централизатор. И долгое время наше отечественное, в 20 веке историография, как-то на этом сосредоточилась. Ибо у нас всегда модно централизация, вертикали власти. Это очень российское свойство. Он централизатор. Он занят только процессом централизации королевской власти. В Англии – да. Но у него есть другое лицо. Он со временем становится во главе громадной фактически империи, юридически неупровозглашенной, которую в историографии называют Анжуйской. И он это умеет сочетать. Каким образом? Я надеюсь еще об этом сказать. Юность нашего персонажа очень примечательна. Отец Генриха, граф Жофруа V, постоянно ощущая призрак английской короны, идущий от его жены Матильды, старается заботиться о том, чтобы позаботиться своевременно о защите прав его жены на эту корону. Начиная с 1135 года, когда в Англии меняется власть, умирает король, и Матильда должна стать королевой, Жофруа постоянно помогает, отец нашего персонажа, своей жене отстаивать права на английский престол.
Запомню, мальчику 2 года.
Мальчику 2 годика. А отстаивать права пришлось очень тяжело. После смерти Генриха I из Нормандской династии Матильде не удалось спокойно занять престол. С 1135 по 1153 годы, это большое время,
18 лет.
В Англии шла фактически гражданская война. Ее в историографии называют баронской войной. А в общем, это гражданская война. Дело в том, что сейчас же права Матильды в ту же, так сказать, минуту, когда она ощутила себя королевой, но не была коронована. Только в 1141 году, через 6 лет после смерти ее отца, ее сторонники объявят ее королевой. Считать это законной коронацией невозможно. Правил реально страной второй претендент, двоюродный брат Матильды, Стефан Блуаский. И началась война между двумя группировками. Надо сказать, что Стефан поначалу очень сильно преуспел, потому что его поддержали бароны. Он обещал баронам все и всяческие, всевозможные вольности, привилегии, ну, верная ставка на надежное окружение. И он разрешил им то, что потом Генриху придется с трудом преодолевать, свободно строить замки, где хотят, в своих владениях, сколько хотят, без контроля королевской власти. И вот специалисты приводят потрясающую цифру, что при нем было построено 1115 баронских замков. Это вот эти гнезда феодальные. Какая же там централизация? То есть потом делать шаги на пути к укреплению центральной власти будет очень трудно.
Он просто раздал право, права раздал.
Раздал.
И тем самым купил поддержку баронов. Тем более, что он-то был в Лондоне, а девушка-то наша только-только малолетним ребенком сидела в Анжу.
Ей надо пробиваться к власти, а он уже здесь. И к тому же купил, конечно, самым таким очевидным образом поддержку баронов. Ну, надо сказать, что война измучила страну, вот эта война между группировками. Особенно нарастало недовольство со стороны тех, кому надо торговать, кому нужно спокойствие на дорогах. Это горожане и, прежде всего, Лондон. А Лондон все-таки был законодателем и определял ситуацию в стране. И вот это недовольство в стране заставило Матильду и Стефана пойти на компромисс.
Ой, фантастическая история. Мы про это мало что знаем, про гражданскую войну Англии в XII веке, про то, что 18 лет претенденты, мать нашего героя и ее кузен, попеременно захватывали Лондон, захватывали корону, попадали в плен. Там была авантюра, она переодевалась солдатом, бежала почти из плена. Мама, в смысле,
как
мальчика.
Как всякая гражданская война.
Он тоже бежал, да. Это отдельная история, может, мы сделаем про нее передачу когда-нибудь.
А как будет называться наш герой? Гражданская война?
Ну, я думаю, что да.
Мрачненькая будет передача.
Вот 18
Итак,
лет.
Ситуация, и прежде всего горожане, и прежде всего Лондон, заставили их идти на компромисс 1153 года. Был заключен договор между Стефаном и Матильдой. Матильда уступила свои права, все-таки она поступила как мать, при условии, что наследником Стефана, оставаясь, мол, Стефан английским королем, а наследником его будет ее сын Генрих, ее старший сын. Женский поступок, разумный поступок, тем более разумный, что Стефан был не молод, бездетен. И была
У него были незаконные дети, скажем.
Законных нет. Законных это же разные было. Вещи. А Генрих все-таки высокого происхождения от вдовы германского императора и анжуйского графа. А Анжу в то время все-таки одна из самых сильных таких феодальных территориальных единиц во Франции. Разное происхождение. А бастарды в данном случае, как всегда, отодвигаются в сторону. И так она поступила как женщина и как мудрая женщина, тем более, что рассчитывала, разумно рассчитывала, что Стефан долго не проживет. Может быть, она даже не ожидала, что так недолго. Через год бездетного Стефана не стало на этом свете, и открылся путь к престолу для Генриха Плантагенета.
Все-таки его сын один, который то законный, то незаконный, все-таки Генрих, как умный человек, он сделал его графом Блуа, и подарил некоторые английские идеи. Ну, он как бы его не был там троюродный брат, да? Все-таки претендента он все-таки убрал таким образом. Не убил. До 99-го года жил этот человек. Пережил даже.
А надо сказать, что такая вот, так сказать, разумность во время гражданской войны, это вынужденные действия.
Вот, я хотел, чтобы вы это сказали.
Это разумность, неразумность. Когда Жофруа, муж Матильды, отец нашего Генриха, участвовал, часто вмешивался в эту усобицу и воюет в Нормандии под флагом помощи своей жене. Он в 40-х годах отвоевал Нормандию.
Да, все герцогство нормандское, так мимоходом.
Фактически,
да, даже не заметил, я бы сказал.
Взят Руан в 1144 году, и он получил титул герцога нормандского, который перейдет к нашему Генриху. начиная с 14 лет, сам Генрих принимает участие в этой гражданской войне. В 14 лет, мы уже как-то с вами упоминали не раз, они уже считались юношами. Это совершенно не подросток, как в нашу эпоху. Юноша Генрих воюет в Англии во главе небольших отрядов анжуйцев, воюет неудачно. В 16 лет еще раз, в 1149 году, и опять неудачно. И вот о разумных компромиссах. В 1149 году, в ходе еще продолжающейся гражданской войны, Стефан оплатил в обратную дорогу, можно сказать, Генриху во Францию, после того, как Генрих потерпел поражение. То есть в эту гражданскую войну Генрих втянут, особых успехов военных он здесь не имел, имел частные, мелкие успехи в 1149-м, в 1150-м вернулся в Нормандию, ему уже 17 лет. В Нормандии у него конфликты с королем Франции, тоже сложности, потому что Нормандию отбирают. Нормандия принадлежала со времен нормандского завоевания английской короне, но до этого-то, до середины XI века, она была французской. То есть здесь клубок феодальных противоречий, клубок сложнейших столкновений. И вот Генриху 17 лет, он в 1150-м возвращается в Нормандию, воюет там, пока не ясно, как дальше сложатся обстоятельства. У него есть права на английскую корону, которую Матильда ценой компромисса получила. Будут ли они реализованы? Кто знает? Но когда ему стукнуло 19 лет, в 1152 году, Генрих внезапно женится.
И вот об этом, и об этом, о том, что повернуло
всю его жизнь. Здесь начинается огромный роман, общеевропейского масштаба.
Об этом мы поговорим сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И мы говорим о Генрихе II английском, отце Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, то есть принца Джона. Такие вот братья были непохожи. Я вас спросил, кстати, в английском фильме «Лев зимой» очень известный английский актер играл роль Генриха II. Я разыгрывал книги Юрия и Людмилы Ивониных «Властители судеб Европы», «Императоры», «Короли», «Министры», издательство «Смоленская Русь». И правильно ответили, правильный ответ – Питер О'Тул, знаменитый английский актер, играл Генриха II. Ответили правильно и получают книгу «Владимир, чей телефон начинается на 492», «Соня» 406, «Наташа» 155, «Андрей» 242, «Павел» 543, «Анна» 514, «Олег» 514 и «Саша» 280.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Генрих II, еще не Генрих II Плантагенет, но уже наследный принц Великобритании, Англии вернее, и уже наследовавший своему отцу, потому что отец скончался в 51-м году, то есть он уже граф Анжу, герцог Нормандский, влюбился, мальчишка, 19 лет. И в кого? В бабушку.
30-летнюю Алиенору Аквитанскую.
Но согласитесь, что для средних веков 30 лет это вполне возраст солидный.
11 лет разницы в возрасте, видимо, 11, аж там ее возраст чуть-чуть, как всегда, у женщины не совсем точен, но она проживет настолько дольше него и будет выглядеть настолько лучше в любые годы, что это не так важно. Надо сказать, что женитьба была внезапной, влюбленность, видимо, была, они, видимо, встречались в последний год жизни его отца. Потому что все это не очень точно. Потому что Плантагенет и старший Жифруа, и младший Генрих в 1151 году побывали в Париже, когда она была еще замужем. Хотя ее брак с Людовиком VII французским уже был под угрозой. Ощущалось, что супруги идут навстречу тому знаменитому разводу, который потряс всю Европу. И есть разные версии объяснения этого развода, но мы говорили о нем в передаче об Алиеноре Аквитанской. И в книжке это написано, в статье, посвященной Алиеноре. И вот есть предположение, что они могли там увидеться, и что между этими людьми могла вспыхнуть страсть и искренние чувства. Даже дальнейшие события показали, что поначалу, когда они стали мужем и женой при таком неравенстве возраста, они все-таки были страстно друг в друга влюблены. Но вместе с тем тут мог быть и некоторый расчет, конечно, потому что отношения с Францией были сложными. И они от такого вот неожиданного поворота событий могли обостриться. Надо было думать, стоит ли заключать такой брак, станет ли Генрих английским королем, еще неизвестно. А Анжу формально, юридически находится в вассальной зависимости от короля Франции. Ну что ж, в конце концов, если сын вассала женится на разведенной королеве, это еще не страшно, лишь бы он не стал английским королем. Брак прошел очень внезапно, потому что как только развод Алиеноры Аквитанской с французским королем состоялся, объявилось столько претендентов на ее руку и на ее приданое в виде всего французского юго-запада, который назывался Аквитанией, герцогом аквитанским, что по дороге из Парижа в Пуатье ее два раза чуть не похитили. Один раз это был граф Шампань Тибо, а второй раз... Есть предположение. Младший брат Генриха, Жофруа, который все время хотел что-нибудь у Генриха отнять. Например, право на наследование Анжу, а у Генриха пусть остается Нормандия, не отдал Генрих этого права, хотя это была воля покойного его отца. Ну, например, невесту отнять.
Ну, младшие братья, они такие, тем более разрыв не очень большой.
Но у Генриха второго что-либо отнять, как доказала вся дальнейшая жизнь, можно только ценой его собственной жизни. Итак, тихая, внезапная свадьба в
Пуатье.
Два месяца после развода выглядит довольно скандально, поэтому они проводят свадьбу быстро, без особенной помпы. И доказав, что у него ничего не отнимешь, и он вступил в этот очень неожиданный брак... А тень английской короны все есть. Я думаю, что Алиенора, помимо влюбленности, учитывала и это. Кроме того, есть такие слухи, что Алиенора знала, и вот хронисты пишут, знала отца Генриха Жофруа Красивого. Про него много плохого писали современники. И в этом слове «знала» всегда есть такая двусмысленность.
Библейское значение.
Романтичная Режин Перну, французский историк, отрицает эту версию. Говорит, нет. Знала в смысле, могла видеть во время крестового похода. Но именно во время крестового похода, когда Генрих II был еще маленький, а Алиенора Аквитанская со своим мужем, французским королем, там присутствовала, проскакав через всю Европу и часть Азии, удивительная женщина, она встречала там многих, и слухи о ее излишне вольном поведении возникли как раз во время крестового похода. А Жофруа Красивый там был, в свите французского короля. В общем, как бы то ни было, странный брак состоялся, и великий роман на всю Европу начался. Ибо в 1154 году после смерти Стефана всего год он прожил после компромиссного договора с Матильдой. Генрих становится английским королем, а наша Алиенора Аквитанская, удивительная эта жена его, обретает третью корону. У нее была герцогская от рождения, герцогиня Аквитанской. У нее была французская в течение 13 лет брака с Людовиком VII. Теперь ей на голову возлагается корона Англии. И вот эти франко-говорящие правители, он из Анжу, она из Аквитании, абсолютно с французскими корнями, прибывают управлять островным государством. И в руках Генриха, который ничего никому не отдает, сосредоточиваются вот такие титулы. Герцог Нормандии, граф Анжуйский, Турский, Менский, ибо Тур и Мен присоединены еще его отцом. Герцог Аквитании, благодаря женитьбе, а со временем он прибавит к этому, повоевав суверен Ирландии. Правда, небольшую ее часть, но все равно это империя, это действительно империя. И вот Англия, такая для него как бы далекая и чужая, но он бросает огромные силы на ее обустройство. Как я понимаю, он создает в этом островном государстве ядро своего правления, своего вот этого рыхлого, огромного образования территориального, распространяющегося до Пиренейских гор, до Ирландии, что-то потрясающее. А вот ядро он хочет обустроить. Он обустраивает Англию, а Алиенора обустраивает семью. Эта 30-летняя женщина с 1152 года, года их свадьбы, по 1166 год рождения последнего сына Иоанна Безземельного, родила 10 детей. Из них 5 мальчиков, один умер рано, а остальные остались. Генрих, Жофруа, Ричард, будущий Львиное Сердце, Иоанн Безземельный. Вся Европа, все дворы должны были хохотать, потому что одним из предлогов, из устно распространяющихся, для развода было то, что французский король, разводившись с ней, только он с ней разводился, Генрих так и не развелся, только заточил со временем. Одним из предлогов было то, что она не может родить мужского наследника, ибо в браке с французским, нет, она родила девочек, а мальчиков нет. Так вот, как будто овладев законами природы, она начинает рожать Генриху II Плантагенету мальчика за мальчиком. Это как будто бы управление генетикой, доказав всем европейским дворам, кто же виноват в том, что у французского короля от нее не было мальчиков.
Кстати, первый мальчик родился ровно через 9 месяцев после свадьбы, в которой не выжил Уильям, я имею в виду. То есть там все, вот династия, вроде бы династия, ведь Генрих II – это первый король династии Плантагенетов. И вроде бы династия обеспечена. Это... 4 выживших сына. 4.
Но как все сложно, как тяжело все сложится с этими сыновьями. Поскольку история с сыновьями все-таки будет приближать нас к концу его жизни, а это еще рановато, как же он обустраивал Англию? Прежде всего, он решил, он действительно решил закрепить силу центральной власти. После Стефана и разгула феодального времена Стефана Блуаского это было очень трудно. Он разрешил строить замки. Генрих начинает приказывать срыть эти замки. Это он рискует. Он очень рискует. Стефан разрешал им печатать свою монету. Он пытается, Генрих, ввести здесь некий порядок. То есть централизовать власть. Выполняет несколько совершенно государственных шагов в разных направлениях, все из которых направлены на укрепление королевского авторитета. Он вступает в противоречие с церковью. Абсолютно убежденный, что это, на этом пути он одержит замечательную победу. Покажет церковникам, что их место где-то за королем, после короля. Почему он был убежден? Да потому что на архиепископский престол в Англии он возвел своего друга, друга юности, товарища по трудам и развлечениям юности.
Фому... Это он был постарше, знаете, старшего товарища.
Но развлекались
это,
вместе.
Это важно, старший товарищ, потому что сначала все-таки этот Фома или Томас Бекет, он был для него все-таки старшим. Он, когда тот был совсем мальчиком, тот был старшим, и тот надеялся, что вот эта дружба останется.
Он с этой целью его посадил на этот престол и был убежден, что теперь-то все будет хорошо. Английская церковь в лице Томаса или Фомы Бекета будет исполнять королевскую волю. Он сильно ошибся. Как только Фома или Томас Бекет оказался на этой позиции, как мы скажем сегодня, архиепископа Кентерберийского, он как будто переродился. Он превратился в аскета и превращался все больше и больше, проводил время в молитвах, благотворительности, посвящал Богу каждую секунду своей жизни. Это как будто бы образовался другой человек. И потому все те замыслы, которые лелеял Генрих, ограничить функции церковных судов, а со временем, может быть, тихонечко добраться и до налогообложения, чтобы что-нибудь получить с церкви, но это мечты, ну хотя бы имущество ее ограничить. Непримиримая позиция архиепископа, который вступает с королем в борьбу, и я бы сказала, в этой борьбе он и ведет себя как бывший приятель.
Братья,
он
позволяет, как братья даже.
Да, он позволяет себе слишком многое. Понося королевскую особу, он как будто бы забывает вовсе, что это монарх, помазанник и так далее. Это сказывается былая дружба, которая, как известно, мгновенно перерастает во вражду, если случаются такие обстоятельства. От любви до ненависти один шаг. У него и в семье происходит что-то тут одновременно, вроде любви и ненависти. Ибо после рождения последнего сына Адама Земельного... Генрих решительно и резко охладевает к Элеоноре. Он находит возлюбленную, знаменитую Розамунду, прекрасную Розамунду, дочь рыцаря, которая не чета Элеоноре, ничего королевского в ней
просто
нет. Она просто красавица, и она всюду рядом с ним. Элеонора в ярости, в ужасе, она не может принять этого оскорбления, покидает Англию, А здесь такая страшная борьба с Бекетом. Бекет тоже изгнан на целых 6 лет из Англии. Все его родственники, Генрих в ярости, все яростные люди. Страсти кипят.
Страсти
выселяет из Англии всех родственников Бекета. Это уже не просто вражда. Огромная, дикая, взаимная, непримиримая ненависть.
Андрей Иванович, я хочу так привести один пример. Значит, вот дети Розамунда от Генриха, да, они рождались параллельно с детьми от Элеоноры. То есть сначала это было сосуществование такое.
Для королевских особ это, конечно, вещь нередкая, да. Прямо скажем, довольно частая, но Генрих не последний, не первый, не последний. Нет,
видимо, сначала на там все было более-менее, но потом, видимо, он перестал вообще Элеонору уделять внимание, и, видимо, шел разговор о том, что он тоже может с ней расстаться. Потому что пока они параллельно существовали, вот смотрите, первый сын от Розамунды в 1159 году родился, а Джеффри в 58-м, а Анн Безземельный в 66-м. То есть как минимум 7-8 лет, да, да, когда Розамунда не угрожала власти Элеонор. Ну, и наложницы, и наложницы. Ну, дети пойдут в епископы. Но, видимо, там что-то такое начало происходить.
Он попробовал намекнуть папе римскому о возможности развода с Элеонорой. И встретил полный категорический отказ и отпор, потому что, тем более, что папство было уже недовольно его отчаянным конфликтом с архиепископом. И больше разговоров о разводе он тему эту не поднимал, со временем просто устранив Элеонору. Но пока она устранилась сама от этой ситуации, она удалилась во Францию. На короткое время при посредничестве папы они вдруг примиряются формально, Фома Бекет и Генрих II Плантагенет. Но после этого примирения Фома возвращается в Англию. И вместо того, чтобы, ну, как бы теперь сдерживать страсти, они же формально примирились, он еще пуще обличает короля. И в своем обличении он как будто бы просто накликивает беду на себя, и беда пришла. Известно, что Генрих, находившись во Франции, получил письмо, в котором ему рассказали, как Бекет продолжает невозможными поносными словами его унижать в глазах всей страны, и, скомкав это письмо, он сказал, «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого папа».
Нашлись. За обедом. За обедом.
Нашлись, сейчас же нашлись те, кто захотели его избавить от этого папа. Его придворные, несколько человек, отправились в Англию, и в 1170 году произошло чудовищное убийство архиепископа Кентерберийского. Оно, надо сказать, не забыто по сей день. Это событие совершенно колоссального масштаба, потому что архиепископ был убит прямо внутри храма, в соборе, что вообще представляется совершенно невозможным. Как это люди не боялись страшного суда, не знаю. А Генриху пришлось... Ну, Фома Бекет был убит, страна вздрогнула. На его могиле сейчас же начались чудеса. Огни святого Эльма стали исцеляться незрячие и так далее. То есть стало ясно, что Генрих оказался в очень трудной ситуации. И ему пришлось через 2 года, в 1172 году, каяться. По распоряжению римского папы, с которым он с трудом договорился, он каялся вплоть до того, что его бичевали. По обнаженной спине били монахи. Это прилюдное покаяние на коленях. То есть здесь он потерпел поражение.
Но как были наказаны 4 барона-убийцы? Очень интересно. Я с трудом нашел, потому
жестоко
что...
были наказаны.
Да, отправлены в Святую Землю на покаяние. Очень жестоко по приказу папы Александра. Генрих сказал, что вы должны замолить свой грех. И они отправились
там
в Святую
Бог
Землю.
Сам разберется.
Да, да.
Но, в общем, мы можем просто не успеть потом сказать о том, если он здесь потерпел такое поражение, то в чем же он велик? В чем же тогда значимость этого короля? Ему удались 2 других деяния в 2 других направлениях, которые очень сильно укрепили королевскую власть в Англии. Какие бы ни были у него неурядицы, вот неудача с церковью, семейные неурядицы колоссальные, весь мир это видит, и не все его даже мелкие военные предприятия удачны. Он начинает воевать в Ирландии, но не бесспорно. Пограничные стычки в Шотландии идут с переменным успехом. 2 его действия в 2 направлениях были успешными. Это так, то, что мы называем сегодня судебная реформа, он поднял на принципиально иной уровень судебное дело во Франции, королевское, со стороны короля. Уголовное право было чрезвычайно введено как единое уголовное право под эгидой короля, при контроле короля был введен суд присяжных, конечно, только для свободных людей, и за отдельную плату. И плата была высокая. но введен был суд присяжных, и это очень большой шаг в совершенствовании судопроизводства, и он пришел от короля, а это смиряет всевластие баронов. И второе, это его военная реформа. Колоссальной смелости, колоссальной значимости. Он дерзнул, невероятно, он рисковал. Он дерзнул отказаться от традиционной военной службы крупных феодалов, 40 дней в году в пользу короля вместе с дружинами, и сказал, ввел так называемые счетовые деньги. Давайте, пожалуйста, вместо этой службы с каждого счета, сколько обязаны воины, столько-то денег. На эти деньги король начал приглашать наемные отряды, и они были, конечно, в полном распоряжении лично короля. С этого начинаются в будущем победы Англии в Столетней войне.
Я бы добавил еще вот в этом знаменитом законе, который назывался «Ассиза о вооружении», он предоставил всем свободным, но и не виланам, всем свободным не право, а обязанность. Каждый свободный бюргер, написано так, и все члены общины почтенных горожан обязаны иметь кольчугу, шлем и копье. То есть счетовые деньги шли на наемных профессионалов, а все свободные англичане, не бароны, да, стали ополчением.
Включая крестьян. Да. Этим да. самым ополчение. Этим самым он возродил традицию англосаксонского ополчения, которое называлось фирт. И народу это, конечно, очень понравилось. Это ассиза 1181 года.
И я хочу сказать, что совсем недавно в президентскую кампанию в США, когда шел спор о праве на оружие, знаете, там все время идет спор право оружия, один из республиканских кандидатов сказал, что эта традиция, чтобы население имело право вооружаться, идет не от какого-нибудь там 18 века, а от 12 века, от короля Генриха II. Вот откуда это идет. Право свободных граждан носить оружие. Право и обязанность.
Эти права будут потом закрепляться за горожанами. Горожане, получая отдельные вольности и привилегии от королевской власти, как в Англии, так и в особенности в относительно вольных Нидерландах, в Италии, на юге Франции, они тоже будут считать одной из важнейших своих привилегий, которые закрепит королевская власть, право иметь и даже обязанность иметь соответствующие их статусу, их цеху, вооружение. И это, конечно, очень важная
великая реформа.
Любопытно ее сравнить с вольными древнерусскими городами. Как известно, относительно вольными были Новгород и Псков, и там, в сущности, тоже было народное ополчение. Но есть один очень интересный нюанс. Оружие, которое принадлежало каждому члену этого ополчения, в русских вольных городах Средневековья хранилось в особом складе общественном, не находясь на руках у каждого, и раздавалось только по соответствующему решению городских властей в случае какой-то критической ситуации, ибо считалось, что все-таки русичам в средние века постоянно находиться при оружии не стоит.
Но... Элеонора осталась. Да, вот эти две реформы. Но Элеонора, тем не менее, начала заговоры.
Элеонора, есть интересные дебаты в историографии в английской, они очень интересно звучат на эту тему. Есть версия, что Элеонора в отместку за измену, мелкие измены у нее были всегда, но Розамунда это слишком. Он стал появляться с ней на людях, она всюду его сопровождала.
У нас не было 30 лет
Элеонора не могла этого пережить. И что она в отместку сумела все-таки со временем, из заточения, заточенной за бунт, что-то придумать и отравить Розамунду. А другие историки говорят, зачем ей это было нужно? Это не для Элеоноры. Она отомстила страшнее. Сразу после измены она удалилась во Францию и там начала готовить бунты, важные, страшные, смертельно опасные для Генриха. Она отомстила крупно. С базой в Пуату, где и случился, так сказать, пик этого бунта, она начала настраивать против него крупных французских феодалов и, самое страшное, его собственных сыновей. А настроить его собственных сыновей против него было не так сложно. Во-первых, у него слишком крутой, жесткий характер. Он все пытался иногда сам с ним бороться, да не получалось. Вот взял и старшего сына короновал при своей жизни, назвав молодой король. Вот вроде бы замечательно. И чтобы доказать, что он так унизился перед молодым королем, сам даже начал прислуживать этому сыну после коронации, Генриху. Сыну Генриху старшему, и говорит: смотри, какая высокая честь, тебе прислуживает сам король. Но сын ответил: не так велика честь, что сын графа, а Генрих второй Плантагенет, сын граф, прислуживает сыну короля. Это его собственный сын так ему ответил. То есть лада в семье нет, коронация Генриха должна была сопровождаться тем, что ему дали бы какие-то полномочия. Но, как я уже говорила, у Генриха второго Плантагенета никто ничего никогда отнять не сумел. Попробовали. В 1173 по 1175 год начинается первый крупный бунт сыновей. А у них на континенте замечательный союзник, французский король. Это уж ненавистник на все времена. Они бегут к нему, они у него как бы ищут защиты против отца, самодура отца, самовластного деспота. То есть это тоже вариация гражданской войны, к тому же проходящей через семью. Она кончается поражением, а Леонора оказывается в заточении на долгие годы, не менее там 16-17 лет. Она, конечно, не в цепях, но в замках, отрешена совершенно от двора, от Генриха. Он продолжает править самовластно, сыновья все больше и больше теряют надежду, что они когда-то обретут власть. Они уже стареют. А он все при власти. И новые заговоры, новые интриги. Сменяется французский король. С 1180 года на престоле уже не бывший муж Алиеноры, Людовик VII. Правитель достаточно слабый, человек безвольный. А Филипп II Август. Все страшнее угрозы с его стороны. И вот очередной, Генриху II докладывают про очередной заговор, 1188 год. Он говорит: кто же во главе заговора? Ему показывают список. Во главе его любимый сын, последний, Иоанн Безземельный.
Будущий
Иоанн Безземельный, младший Иоанн, которого он так любил. После этого Генрих II Плантагенет отвернулся к стене, 2 дня так лежал, не шевелясь и не принимая пищу, и на третий день скончался. Великий, могучий, но разодранный в своей семье, кое-что оставивший в традиции сильной власти для Англии.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.